говорит и показывает программа «Повестка». И в этот раз название нашей программы носит слишком буквальный характер, потому что гости, которые у нас участвуют, я не уверена, что им будет очень приятно делать и смотреть то, что они увидят, и то, что мы попросим их сделать. Но дружба есть дружба, гости есть гости, они согласились. Будем надеяться, что не сбегут по ходу всего того, что будет здесь происходить. И поэтому я должна их как следует вам представить. Фактически, раньше у нас в повестке получали повестку персонажи, герои наших сюжетов. Теперь повестку получают гости. Итак, первый наш участник фактически является пятном на репутации вуза, который он закончил. Вам про этот вуз очень хорошо известно. Там разгорелся бурный конфликт, мы о нем рассказывали. Студентам не нравится, что образовался клуб имени Ильина, философа под руководством другого философа Дугина. Ректор Александр Безбородько всячески костерит этих студентов. Но не только нынешних студентов, но еще и бывших. Послушайте, что он говорил о нашем госте.
С огромным вниманием слушаю вас, дорогие коллеги, и хочется еще несколько фраз добавить. О Советском Союзе можно много и разное говорить, мы здесь все едины и правы, но то, что советский народ был, это безусловно. И раздробленность советского народа в 1990-91 годах стала чувствоваться. Я очень хорошо помню Рифата Чубарова, студента Московского государственного историко-архивного института. Нормальный советский человек, студент. Вот так воспитывался он и так далее. А потом всегда его хотелось спросить: «Рифат, куда ты пошел? Что ты делаешь?» И так далее и тому подобное. Ну, сейчас связи никаких, он очень изменился, но мы были поражены совершенно, что вот такая метаморфоза имела место.
С нами Рифат Чубаров. Рифат, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, теперь у нас есть возможность посмотреть, как вы изменились, какая метаморфоза с вами случилась. Что ж не так-то с вами, Рифат? Что бы вы ответили своему бывшему? Он же не был ректором в тот момент, когда вы учились. Он был рядовым, по-моему, преподавателем.
Он был аспирантом, он был комитетом, секретарем комитета комсомола институтского, которым я занимал позицию, руководил студенческими отрядами. И, в принципе, в общем-то, мы были как бы соратниками, если говорить вот о том времени. Ну и после завершения вуза, конечно, наши дороги разошлись, но не настолько, чтобы он не знал обо мне, где я, как и чем я занимаюсь. Но потом 2014 год, и очень многие наши бывшие друзья, знакомые, ну, Александр Безбородов не был моим другом, но был хорошим знакомым. То есть очень многие наши знакомые в России, они изменились и очень мгновенно. И понятно, что Александр Безбородов уже в той позиции, которую он занимал в 2014 году, он один из ярких таких сторонников оккупации Крыма Российской Федерацией. Он путинист.
Да, и он такой очень проспецоперационный, я бы сказала. Спасибо вам, Рифат, за эту справку. И представляю вам второго участника. Это политик Константин Чекушин. Константин, здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень скоро наша аудитория поймет, что мы зовем вас в эфир, всегда очень рады видеть, не только потому, что вы политик и депутат Рижской городской думы, а еще и потому, что вы участник викторины, как она называлась тогда, «Что, где, когда» или «Brain Ring», уточните, пожалуйста.
И «Что, где, когда», и «Brain Ring», и «Своя игра».
И «Своя игра», и вы продолжали эти игровые традиции уже вот в последние годы. Я знаю, что у вас есть команды, есть чемпионаты. Константин, вы знаете, о чем мы вас сегодня попросим. Мы попросим вас заполнить один тест, который на самом деле называется никаким не тестом. И с этой минуты вот Константин начинает работать. И не просто работать, а рассказывать нам о своих впечатлениях от того теста, который ему предстоит пройти.
Хорошо, я приступаю.
Приступаю. Сегодня мы знакомим вас и наших гостей с акцией, про которую, как нас уверяют, что вы все хорошо знаете, что эта акция точно так же известна, как «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка». По крайней мере, председатель службы внешней разведки Нарышкин считает, что это одного порядка вещи. Та акция, о которой мы вам расскажем, и две перечисленных.
И, наверное, можно говорить о том, что диктант победы стал частью культуры празднования Дня Великой Победы в одном ряду с такими замечательными традициями, как «Георгиевская лента» и даже «Бессмертный полк».
Вы про ленту все уже знаете, про «Бессмертный полк» знаете. Про диктант победы, я уверена, что если бы мы сейчас провели голосование, но мало кто что нам бы рассказал. Во-первых, начнем с того, что это никакой не диктант. Вот я выписала специально определение диктанта. Диктант – это от латинского «диктовать» или «говорить», вид обучения правильному письму для закрепления навыков и проверки знаний учащихся. При этом преподаватель медленно читает, а ученик записывает его слова по слуху. В качестве данных для начитки чаще всего используются фрагменты из художественных произведений. Мы были абсолютно уверены, что диктант победы – это вот выдержка из какого-то художественного произведения, которое выходит на сцену какой-то артист и зачитывает, и все пишут так, чтобы не сделать ошибок. Мы думали так. На самом деле ничего подобного. Это оказалось тестом. Ровно этот тест мы просим сегодня заполнить Константина Чекушина, а вам рассказываем о содержании того, не о содержании, а об оформлении, собственно говоря, этой акции. Как я уже сказала, нас уверяют, что о ней знают все, и что она проводится в один день, ну, на всех существующих площадках, наверное, Вселенной. На пароходах, на самолетах, в поездах, в космосе люди заполняют вот этот тест. Называется у них это, пишут диктант. Огромное количество людей участвует в этой акции, миллионы в России и миллионы за рубежом. Так нам об этом рассказывают. Внешне это выглядит так, что в Москве, из которой сейчас вот мы получили повестку с вами, в Москве это происходит в Музее Победы, это основная площадка акции, и ну, начинается все с такого небольшого концерта.
С вами Родион Газманов
и Ирина Пудова. Через несколько минут на центральной площадке мероприятия пройдет церемония открытия. А затем ровно в 12 по московскому времени будет дан старт шестому диктанту победы.
По сложившейся традиции мы начинаем нашу программу с небольшого концерта и представляем вам академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации.
К части концерта присоединяются наши добрые друзья, коллектив проекта «Главные детские песни».
Да, это проект Музея Победы при поддержке президентского фонда культурных инициатив, который создает новый детский музыкальный контент, основанный на нравственных и патриотических ценностях.
На воде, на небе и на суше.
И теперь мы вам расскажем о некоторых идеологических особенностях этой акции. Вот на материалах той записи, которая выложена на сайте диктанта. По ходу этого мероприятия все время подчеркивался его глобальный размах. За то время, что шла московская церемония написания диктанта, Александр Хинштейн, это координатор проекта от партии «Единая Россия», несколько раз этот размах описывал.
Мы рассчитываем, что число участников диктанта в этом году превысит 2 миллиона человек.
И не случайно большая часть площадок создана в школах, колледжах, вузах, среднеспециальных учебных заведениях.
Мы рассчитываем, что число участников превысит 2 миллиона человек. В прошлом году эта цифра была порядка 1 900 000. Ну и для сравнения, количество площадок в прошлом году составляло 21,5 тысячи.
Ведущие этого мероприятия тоже все время напоминали о площадках.
активно поддержали диктант РЖД и Росавиация. Его будут писать пассажиры на вокзалах, в аэропортах, в поездах дальнего следования и на борту самолетов десятков авиакомпаний.
И нам действительно показывали, что вот сидят люди на финском вокзале в Санкт-Петербурге, и приготовились они писать этот диктант, точнее отмечать галочкой правильные ответы. Вот они, у них нет столов, они держат все это хозяйство на коленках. В Севастополе нам показывают, как точно так же на коленях держат эти опросные листы участники диктанта. В Минск наше внимание было обращено. Там тоже вот все приготовились по отмашке начать заполнять эти тесты. Причем обратите внимание, что если мы видим школьников, то они непременно одеты в форму. Ну и, конечно, о поистине мировом масштабе этой акции говорил тот, кому положено по работе об этом говорить. Это председатель Россотрудничества Евгений Примаков-младший.
В 61 стране на 237 площадках, это очень много и гораздо больше, чем в прошлом году, и наши соотечественники, и иностранцы будут отвечать на вопросы диктанта Победы сегодня. На 8 языках, я могу даже сказать, английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский, греческий. В Бельгии, которая недружественная страна, на 3 языках будут писать сегодня диктант Победы. На английском, французском и русском.
И, конечно, организаторы этой акции ставили вот всех этих международных участников в крайне неловкое положение, потому что одно дело участвовать в исторической викторине, а другое дело в акции, которую ее кураторы и организаторы впрямую увязывают с войной с Украиной. Совершенно понятно, что об этом не мог не сказать лидер «Единой России», организатора акции.
Сегодня мы вновь ведем решительный бой с нацизмом. Уничтожаем новых фашистов на полях сражений, с оружием в руках. Постоянно и бескомпромиссно отражаем атаки тех, кто хочет подменить историю фальшивками и злобной ложью, кто очерняет истинных героев, зато до небес превозносят отъявленных мерзавцев, палачей и убийц. Мы этого не допустим.
Но вот это все Медведев говорил на открытии, это было его вступительное слово к диктанту. Руководитель внешней разведки тоже впрямую увязывал этот диктант со спецоперацией, как он ее называет.
В наши дни многие десятки тысяч российских солдат и офицеров, вооружившись знаниями о событиях прошлых лет, исследуя примеру своих дедов и прадедов, с оружием в руках защищают рубежи нашей Родины, защищают нашу страну от неонацистского зла.
И вот этот руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, который проводит на всех языках мира акцию за рубежом, тоже, конечно, не смог не отметиться и по этой теме.
Да, мы думаем о том, можно ли убить память. Можно ли убить совесть? Можно ли? И мы видим, что да, можно. Причем иногда не модным кино или еще чем-то, а прямо железом, как это происходит сейчас на Украине.
Ну, понятно, кому промывают мозги, он все это уже хорошо объяснил. В Грозном, само собой, что не могли не вспомнить.
Наша бригада с момента своего существования находится на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом. Военнослужащие бригады, как и 79 лет назад, когда наши отцы и деды боролись с немецко-фашистскими захватчиками, борются с неонацистами и неофашистами.
Ну, вы тут увидели уже, понятно, что это они диктант сейчас пишут тоже в прямом эфире, и похоже, что все еще вирус сохраняется там, в Грозном. И странно было бы этого не услышать от Владимира Машкова, известного вам персонажа.
И сейчас, ребята, в жилах которых течет кровь победителей, которые прекрасно знают, что такое справедливость, что такое мир, свобода, борется с нацизмом. И, конечно, мы победим.
Гостья диктанта, доктор исторических наук, тоже не могла не просветить общественность.
то, что происходит сейчас на Украине, то, что мы видим, это ведь, по сути, нацистская идеология. И поэтому денацификация Украины – это наша важнейшая задача. А Запад, как мы видим, он, по сути, преступно не замечает вот это взращивание нацизма на Украине.
А то и поощряет.
Конечно. И прямым образом поощряет и пропагандой, и оружием, и финансами, и всем чем угодно.
Спасибо большое, спасибо.
И кажется, единственными, кто не увязывал происходящий диктант со спецоперацией, были космонавты.
В этом году диктант Победы проходит уже в 6-й раз. С каждым годом растет число участников этой акции. Участвовать в диктанте Победы – это значит проверить и укрепить свои знания военной истории Отечества, приобщиться к славным ратным трудовым подвигам своих предков в годы Великой Отечественной войны и испытать гордость за свою страну, за то, что ты родился на этой земле.
И еще был еще один человек, который не сказал об этом ни слова. Я имею в виду ни слова, не вспомнил о той войне, которую ведет сегодня Россия с Украиной. Это был реальный участник реальной войны, которого представляли как сын полка. Вот он говорил только о событиях тех лет.
Я участник Великой Отечественной войны, гвардии рядовой, сын полка 328-го гвардейского, прошел всю войну. Приближается День Победы. Мы все с вами его с достоинством должны встретить, сохранить историческую память.
Вот, Рифат, я хочу с этого начать наш разговор с вами. Вы обратили внимание, я уже не первый раз это вижу, что люди, которые действительно воевали тогда, вот как-то они не спешат все это объединять, говорить, что вот мы тогда защищали свою родину, а наши ребята защищают ее сейчас, как говорят организаторы всего этого мероприятия. Вот в чем причина? Почему они эту параллель как-то проводить не то чтобы стесняются, но не, вот что-то их тормозит? Что?
Знаете, вот вообще-то вот этими сюжетами, некоторыми для меня неожиданными, вы меня возвратили в разные периоды моего прошлого. А прежде всего, вот студенческие годы, я учился в 1977-1983 году, и тогда в числе известных профессоров, которые учили нас, были и участники войны с заслуженными, я подчеркиваю, заслуженными наградами. И, в общем-то, мы каким-то образом непосредственно вот с этими людьми соприкасались, но, видимо, каждый выносил свое. Я вот наблюдая за сюжетами по российскому историческому, международный, по-моему, называется, международный исторический диктант.
Да, международный.
Антураж вот этот, да. Антураж, концерты. Я вспомнил одну из сценок нашей студенческой жизни. Мы тогда уже были разные. В самом начале передачи Безбородов сказал о том, что он удивлен, какие со мной случились метаморфозы. Вот я вспомнил, наблюдая вот эти концертные программы, где-то второй курс, возможно, это был 1980 год, Московский историко-архивный институт награжден орденом. Кто-то из политбюро приехал его вручать, и в каком-то из московских театров происходит некое такое торжественное заседание. На сцене ректор, много партийных чиновников, и это член политбюро. И там на краешке вот этого президиума сидит секретарь комитета комсомола Александр Безбородов. Мы, студенты, рассажены по балконам этого театра, и мы должны следить, когда Александр Безбородов, секретарь комитета комсомола, кивнет головой. И это означает, что поступила команда речевки «Ленин, партия, комсомол». Вот я вспомнил вот эту картину, и она очень вот что-то похоже с тем, что пытаются, ну совершенно, конечно, в иных смысловых содержаниях, но суть одна и та же. Оболванивание общества, но то, что Нарышкин Ну, конечно, для многих он сегодня директор службы внешней разведки России, а для меня он один из главных военных преступников. Он был председателем Государственной Думы, когда были запущены первые решения по вторжению российских войск в Украину, захват Крыма и тому подобное. Поэтому я очень надеюсь, что его очередь, ну, очередь я имею в виду понести заслуженное наказание, она наступит. Возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что сегодня просто нет тех людей, которые знают, что такое война за свою, я имею в виду в России.
Они объявили, что 11, говорят, что вот они объявили на этой акции, что 11 тысяч живых еще есть.
Ну, я могу только себе представить, в каком они возрасте и какие, ну, годы этой войны они застали. И, наверное, в каких, может быть, еще войсках служили. И я думаю, что эти люди просто сегодня не отдают себе отчет так, как ими пытаются прикрываться и как их пытаются использовать, тем более в целом тему войны, заметьте, не Второй мировой войны, а Великой Отечественной войны. Все это, опять же, должно послужить для того, чтобы оправдать экспансию России по отношению к своим соседам и политику уничтожения других народов. Это ужасно.
Спасибо вам, Рифат. И возвращаясь к тому, как они эту акцию описывают, вы слышали, как они ее описывают, что это вот прямая связь. Тогда защищали, сейчас защищали, и этому посвящено. Вот теперь, когда мы начнем говорить о содержании, собственно, этого теста, это никакой не диктант, как я еще раз говорю, это можно назвать викториной, тестом, я не знаю, чем-то еще, но это такая штука, когда у вас есть вопрос, которому нужно выбрать один из вариантов ответов. Назовите это игрой «Как стать миллионером». Один из четырех вариантов, назовите это ЕГЭ. Но это никак не диктант. Но дело не в этом, а дело в том, что вот, видимо, в этом, я даже не знаю, какое слово вежливое подобрать, во всем том, что происходило вокруг этого диктанта, Александр Хинштейн, координатор этой акции, немножко забылся и сказал те слова, ну, которые, содержание которых не соответствовало содержанию диктанта. Послушайте эти слова. Я вам их пока почитаю. Хинштейн сказал: «Безусловно, часть вопросов посвящена участникам специальной военной операции». И с нами на связи Константин Чекушин. Константин, здравствуйте.
Да, добрый день.
Меня так поразили. Еще раз, да. Константин, еще раз здравствуйте. Меня так поразили эти слова Хинштейна, потому что мы этот тест проходили, вот мы заполняли его вместе с мужем, по моей просьбе заполнял шеф-редактор нашей программы этот тест. Мы не обнаружили ничего похожего на специальную военную операцию в этих вопросах. Заполнял еще один ваш коллега по брейн-рингу. Ничего похожего. Я даже попросила в Москве открыть этот тест другого человека, еще одного журналиста, он тоже не обнаружил ничего, касающегося спецопераций. Зачем сказал об этом Хинштейн, я не знаю, видимо, он его тоже не открывал. А как бы вы описали, обрисовали содержание этого теста? О чем он? Какому патриотизму он учит, вот, если человек его заполняет? Расскажите.
Да, ну, должен сказать, я уже успел и ошибок допускать, и правильно поотвечать.
А расскажите, сколько правильных ответов из 25?
Да. Не, я еще не успел закончить, потому что немножко слушаю, отвлекаюсь на то, что вы говорите, и до середины я пока дошел, так. И плюс пока проходил, просто скопировал себе в буфер вопросы, которые такие привлекли мое внимание. Ну, начнем с того, что, конечно же, это вопросы не что, где, когда и не на какую-то, на логику и прочее. Это просто факты из истории. Немножко странно для меня, конечно, то, что эти факты достаточно специфические, очень, я бы сказал, специфические. И, ну, скажем так, вызывают такие вопросы, почему именно эти факты привлекли внимание создателей этого теста. Но я уже так, добравшись до середины, некоторые вопросы, я, может быть, и понимаю, почему оговорочка про СВО была. Да?
Правда? Например, вы расскажите, да.
Начнем, например, с пятого вопроса. Пятый вопрос у нас как раз-таки почему-то выбрал этот видный советский военный деятель, генерал армии. Весь вопрос не буду читать. До конца войны успешно действовала его дивизия при освобождении Донбасса, Крыма, Прибалтики. Всегда мне нравится читать слово «Прибалтика». У нас это, в принципе, называют страны Балтии, а не Прибалтики. Ну, бог с ним. Назовите этого военачальника. Но вот почему выбрали военачальника, у которого и упомянули освобождение Донбасса, Крыма и Прибалтики?
А, точно. Да, точно.
То есть... Вы нашли. Есть некоторый намек. Ну и после этого я тут успел еще картина «Оборона Петрограда», созданная художником Дайнека, стала одним из живописных символов гражданской войны. А в 1942 году тот же художник создал картину, которую посвятил защите другого города, и которой суждено было стать живописным символом Великой Отечественной войны. И тут я, честно вам скажу, уже немножечко понимая логику, я предположил, что это, наверное, будет Севастополь. Я не знал. Я это угадала, если честно.
То есть именно все по той же специальной логике вы угадали?
По той же специальной логике, она уже у меня вот где-то к середине теста начала меня вести, и я понял, куда ветер дует, да, и что, скорее всего, тут будет правильным. Поэтому я, конечно, еще не дошел до конца, я вот не знаю, там время отсчитывается, но потом, наверное, можно запустить по новой и продолжить, где я остановился.
Да нет,
но,
время...
В принципе, уже сейчас... Да, уже сейчас я вижу некоторую такую тенденцию. Да,
да, но все-таки вот ради чистоты жанра скажем, что чистоты цитаты Хинштейна, который говорит, что часть вопросов посвящена участникам специальной военной операции, никаких участников пока вы там не обнаружили.
Нет, пока никаких не обнаружили.
И забегая вперед, да. Я скажу, что вы их и не обнаружили. Константин, спасибо вам большое. Те, кто слушает сейчас сокращенную версию нашей программы «Пора», радио, могут увидеть ее полный вариант на YouTube.